Глава 24. Исчисление стихий. Всевышний сказал: «Я поведаю тебе науку счисления стихий, изложенную древними мудрецами. Умея различать стихии, человек легко избавляется от пленительной двойственности зримого мира. В пору между существованием зримого разнообразия и в первый век от сотворения, когда люди различали стихии и суть, бытие было единым и нераздельным. Будучи свободным от двойственности образов и плодов, единое целое проявилось в двух вечных непрерывных началах – наблюдателе и предмете наблюдения, кое в изначальном виде немыслимы и неописуемы». Значит, здесь говорится, что наблюдатель и предмет наблюдения – это, собственно, Пуруша и Шакти. Это высшее понятие образ, это Пуруша, и высшее понятие предмет наблюдения. Это Шакти. И они немыслимы и неописуемы. Собственно, немыслимы и неописуемы – это одно и то же. Когда мы что-то помышляем или что-то живописуем, то мы выделяем свойства. То есть нельзя живописать или помышлять о чем-то, если мы не определяем свойства этого. А свойство означает наличие разделения. Любое определение свойства означает, что есть не свойство. То есть, если я говорю «горячее», то тем самым я утверждаю, что есть не горячее. То есть, любое утверждение, любое живописание или любое помышление означает, что я это самое отделяю от не этого, как бы образ от фона. А красное – значит, есть не красное, темное – значит, есть не темное, и так далее. И почему изначальный наблюдатель, изначальный предмет наблюдения определяется как немыслимый и неописуемый? Потому что предмет наблюдения не имеет границ, он бесконечен. Поэтому его нельзя описать. Внутри него нет границ. Он занимает собой все, предмет наблюдения или шакти. А как только что я сказал, мы можем описать или помыслить о чем-то, если есть граница, если есть отделение этого от не этого. А когда что-то занимает все собой, и оно, как мы говорили, оно единообразно, оно не имеет переходов и не имеет преобразований, то это нельзя описать. Понятно, да? Нельзя описать и нельзя об этом помыслить. Почему же с природой, с шакти понятно, а почему же нельзя описать и помыслить высшего наблюдателя? Ведь он есть в высшей степени образ, лингам. Потому что его образ множествен. То есть, как только мы ему придаем какое-то определение, он сразу же меняется. То есть нельзя, например, что касается высшего наблюдателя, Всевышнего Господа, если мы говорим, он четырехрукий, то он тут же опровергает это утверждение, и он делается 25-руким или двухруким, каким угодно. То есть, какое бы определение мы ему не дали, иными словами, в какие бы рамки мысленные или философские мы его не загнали, он тут же опровергает это. Поэтому ему нельзя дать определение, о нем нельзя помыслить, он не умещается ни в какие мысленные рамки, ни в какие определения. Вот поэтому здесь и говорится, что два вечных непрерывных начала, высших начал, наблюдатель и предмет наблюдения. В высшем изначальном виде они немыслимы и неописуемы. И только когда природа принимает очертания, в ней появляются области сгущения и разряженности, мы можем сказать, что она имеет такое-то свойство, имеет такую-то протяженность. Мы вообще можем описать. И точно так же, когда Господь нисходит в зримый мир или нисходит в область, где Ему можно дать определение, Он Спаситель, Он Лучезарный, Он Владыка чувств, Он Собиратель земель, там, Хари, Говинда, Пурушоттама, что там еще, Йогишвара и так далее. Очень много у него эпитетов. То есть он как бы дозволяет дать себе определение. Это уже, так сказать, этажом ниже. Но высшем, на высшем уровне, на высшем этаже ему нельзя дать определение, потому что он тут же его опровергает. Любое определение высшего, высшей ипостаси Господа, оно неверно. Потому что определение предполагает заключение в какие-то границы. Вот в этом смысл этого стиха. «Будучи свободным от двойственности, образов и плодов, единое целое проявилось в двух вечных непрерывных началах – наблюдателе и предмете наблюдения, кое в изначальном виде немыслимы и неописуемы. Наблюдаемое есть природа, в кое заключены причины и следствия. Наблюдатель сознает природу и самое себя». Затем, возбужденная моим взглядом, природа разделилась на три состояния – пробуждение, волнение и помрачение, в коих наблюдатели могут утолять свои желания. Здесь имеется в виду уже наблюдатели, как частицы сознания, мы с вами. Нам Господь Бог дозволяет наблюдать, эксплуатировать, да, его природу, которая принимает различные виды, различные состояния, потому как без принятия состояний мы не способны, без принятия природы и состояния мы не способны ее никак регистрировать.
Хорошо. Относительно вчерашней лекции, когда мы говорили о Прадхане Вираджи, вот этот вот взгляд, который заставляет дживы. Это в каком месте до этого? Это до того, как...
Он на Прадхану смотрит.
И тогда начинает...
Она начинает двигаться. Она начинает двигаться. И в этот момент наблюдатели, мы, множество частиц сознания, мы начинаем регистрировать это движение. До того, как Господь Бог бросит взгляд на свою природу, мы не способны ее регистрировать. Мы не способны регистрировать это движение. Как только начинается движение, мы способны, мы как бы приходим в себя. Мы сознаем, что есть я и не я. Понимаете? То есть, когда живое существо начинает самосознавать, что это означает? Оно осознает свое существование. И за этим это автоматически подразумевает, что оно осознает существование не себя. То есть появляется некая граница. Вот эта граница есть течение Вираджи. И когда мы уже начинаем бросать, взгляд на это равномерное движение природы, которое было запущено высшим наблюдателем, вот когда мы, наблюдатель, начинаем наблюдать за ней, то появляется, так сказать, конвульсия взглядов наших. Наши взгляды начинают неравномерно скользить по природе, и это порождает в нашем сознании образы. Ну, в конечном счете там идут этапы ум, разум и так далее.
Вот эти Брахмаджоти.
Брахмаджоти – это... та самая Прадхана, или это недвижимый Когда Говинду Махараджа спросили, а может ли Бог умереть, он говорит, да, может, он мертв в Брахмаджиоте. Брахмаджиоте – это Господь Бог, который не бросает взгляд. То есть это просто, так сказать, умерший Господь, он не осуществляет никаких действий.
То есть получается, это как бы океан жив, который еще не жив, а который все вместе.
Да, это как бы единое все, единое сознание. И потом из этого сознания вычленяются частички. Но это не называется потом. Это вычленение из единого сознания частиц сознания, это фаза существования единого сознания. Одна из фаз. То есть Брахмаджиоти никуда не девается. Когда из него вылетают частицы, оно никуда не девается. Более того, эти частицы никуда не вылетают, они по-прежнему в Брахмаджиоте. Просто они сознают свое отдельное существование от целого. А осознают они это существование, потому что прадхана потекла. Они сознают себя и не себя. То есть, когда я утверждаю «я есть», это автоматически означает, что есть и не я. Есть еще что-то или еще кто-то. До того, как прадхана потекла, я не могу утверждать, что есть я. Соответственно, я не могу утверждать, что есть и не я. А когда пошло движение, я уже могу осознать, есть не я и есть я. Понимаете? Из трех состояний произошла первичная вязь, сутра бытия. Единое прежнее однородное вещество стало повязано между собою. Из повязанного вещества произошла самость отдельного наблюдателя, который вводит своего хозяина в заблуждение. Итак, вот это сутра или вязь, это еще означает нить. Сутра означает нить, вязь. Или по-русски еще можно назвать ткань. Что такое ткань? Мы ткань воспринимаем как тряпку, да, как некую тряпку, фактурную. Но если проанализировать, то ткань – это одна и та же нитка. Просто она так сложена, что у нас возникает иллюзия, что это кусок материи, кусок ткани. Если мы нитку начнем расплетать, то она у нас окажется ниткой. Мы ее можем в клубок свернуть. Мы можем ее скрутить в спиральку, можем придать ей любую форму. Но что такое материальный мир или материальное творение? Это та самая ткань, вернее, это самая нить, которая, как здесь говорится, сложена в сутру. Сутра – это вот есть нить или ткань, или вязь. Вот она вот так вот, так, потом вот так, да, как это устроено материя. Тряпка. Угу. Вот так нитки. И все, и появляется иллюзия, что есть ткань. Потом мы из этой ткани шьем одежду, там еще что-то производим. Но суть не меняется. Или сутра, основа, русское слово «суть» происходит от сутры. Тра – это как это? Действие. Траете, да, это действие. Вот сутра – это суть, становящаяся, складывающаяся в некое действие. Это есть ткань или вязь, как здесь говорится. Вот. То есть прадхана, да, или основа бытия, она никогда не меняется. Просто в нашем сознании кажется, что она сложилась в какую-то ткань, сутру. Итак, еще раз, да. Из трех состояний, три состояния – это можно вот представить, есть одна нить, но ее можно положить горизонтально и вертикально. Когда мы так складываем горизонтально и вертикально, там еще как-то вот так вот переплетаем, получается материя. Но в нашем примере это горизонтально и вертикально. Здесь говорится, что есть третье еще измерение, или три состояния. У нас вертикально и горизонтально, и мы видим уже тряпку вместо нитки. А здесь три говорится, значит, горизонтально, вертикально, но еще какая-то, может быть, вглубь, трехмерная. Это я спекулирую, но тем не менее. Значит, из трех состояний, то есть из трех координат, осей координат, произошла первичная вязь, сутра, бытия. Единое прежде однородное вещество стало повязано меж собою. Тряпка получилась. Ткань. Из повязанного вещества произошла самость отдельного наблюдателя. То есть я наблюдаю за этой вязью трех состояний, и мне кажется, что я тоже состою из этой вязи. Когда я что-то наблюдаю, мне кажется, что это я. Как в случае, когда я наблюдаю за тенью, за своей тенью, я себя уже перестаю видеть, но я вижу на стене, на экране, я вижу только свою тень. И в какой-то момент я понимаю, что это я, что вот эта тень – это и есть я. Я в какой-то момент начинаю отождествлять с образом, который я отбрасываю. Это вот есть иллюзия. Я не есть этот образ. Но он подчиняется моим движениям. В данном случае, когда мы говорим об эго, эго подчиняется моим мыслям, моим мысленным движениям. И у меня возникает иллюзия, как тень, у меня возникает иллюзия, что эго, то есть я вот в этой вязи, тело, ум, чувства, имущество, это и есть я. Что эго мое и есть я сам. Почему? Потому что оно подчиняется, оно повторяет мои движения, мои мысленные движения, оно повторяет. Так же, как тень повторяет мое тело. Итак, из трех состояний произошла первичная вязь бытия. Единое прежде однородное вещество стало повязано между собою, благодаря разным состояниям. Из повязанного вещества произошла самость отдельного наблюдателя, который вводит своего хозяина в заблуждение, как тень вводит меня в заблуждение, что это я. Также и вязь, вот этот эго, вводит меня в заблуждение. Самость, образованная на границе сознательного существа и бессознательного вещества, в данном случае бессознательное нужно брать в кавычки, да? Потому что все есть сознание. Просто вещество бессознательное, имеется в виду, это сознательная сущность, но не нашего порядка. То есть мы есть частица сознания, а майя или майя деви, она не частица сознания. То есть она другого порядка. Это сознательная сущность, но она другого порядка, она высшего по отношению к нам порядка.
Сверхсознательное.
Да, оно сверхсознательное. Там майя деви и истина, Господь Бог, у них там свои какие-то разводки, свои там игры. И, строго говоря, ее нельзя назвать сознательным существом в том смысле, как мы сознательные существа. Оно иного порядка, более высокого порядка, поэтому для простоты мы говорим материя бессознательная. Не потому, что она не имеет сознания, а потому, что она совсем другого порядка сознания. Но для простоты мы говорим, она бессознательная.
Так же получается, мы по отношению к тому,
плану
бытия тоже бессознательно.
Мы уж совсем, как третий класс, вторая четверть. Господь в Бхагавадгите ясно говорит, что джива, то есть не может одолеть мою ворожащую, мою обманчивую природу. Это, говорит Кришна, не в твоих силах. Она всегда тебя обставит. Поэтому не нужно обольщаться, потому что материя бессознательна. Просто мы ее так наблюдаем, как бессознательно. Все имеет сознание. Шридхара Махарадж говорит, все имеет сознание. Даже тень, которую мы отбрасываем, это живая сущность. А он говорит, пхаса, тень сознания, пхаса, это живая сущность, отдельная сущность. И он говорит, что все имеет сознательную природу. Знание – это Сарасвати Деви, да. Преданность – это Бхакти Деви. Все, чему мы можем дать определение, имеет там, на том конце, в своем истоке, сознательную природу. Просто мы эти сущности воспринимаем как бессознательную природу, как какие-то состояния, какие-то образы. Как, например, мы говорим счастье, мы считаем счастье – это некое мое состояние. Хотя счастье – это сознательная сущность, это сам Господь Бог. Но мы его воспринимаем как некое состояние. Итак, самость, образованная на границе сознательного существа, меня, и бессознательного вещества, материи, вбирает в себя свойства того и другого. Мы уже говорили о том, что я есть, я как пена между водой и воздухом. Джива – это некое образование, некая стихия посередине его с большой буквы и ее с большой буквы. И вот когда он и она граничат, то вот эта граница между ей и им есть джива, то есть сознание, потому что она не сознание в нашем понимании. Она высшее подчиненное начало. И он, естественно, не сознание в нашем понимании, он высшее сверхсознание. Но на границе между совершенно подчиненным началом и совершенно господствующим началом появляется нечто, как здесь говорится в этом стихе, вбирающее в себя свойства и того, и другого. Пена, она имеет свойства и воды, и воздуха. Она вроде пена, она вроде мокрая, но омыться ей нельзя. Пузырьками нельзя помыться. Она вроде газообразная, но дышать пеной нельзя. Ну, трудно. И помыться тоже трудно. То есть что-то такое. Вот мы вбираем в себя и свойства майи, йога майи, и свойства пуруши, маха-пуруши. И что же происходит на границе пены дальше, да? На границе пены и майи? Какое, так сказать, что из себя представляет, когда пена граничит с водой? И вот это есть ложное эго. Это как бы еще более промежуточная, что ли, стихия между уже дживой и иллюзией, и майей. Он здесь об этом говорит, еще раз читаем, да? Самость, образованная на границе сознательного существа и бессознательного вещества, вбирает в себя свойства того и другого. То есть наше эго, или ум, можно его еще назвать, имеет и свойства меня, и свойства иллюзии. Принимая состояние, да, и вот это уже вот эта сущность, на границе пены меня, дживы и майи, уже принимает всевозможные состояния. Эта сущность, она уже имеет три состояния. Потому что дживы в чистом виде, она не подвержена возбуждению, помрачению и просветлению. А вот стык между дживой и майей уже может быть иллюзией, тамасом, раджасом и сатвой. Еще раз, да? Принимая состояние пробужденности, возбуждения и помрачения, самость порождает ум. Ум – это еще граница между самостью и майей.
Все грубее и грубее.
Да, да, пока. Ум, потом чувства и понятие предметов. Это еще, еще, еще граница, понимаете? И самости в состоянии помрачения – это самая грубая самость. Вернее, самость самая близкая к воде, да, к майе, к природе. И самости в состоянии помрачения происходят предметы восприятия. То есть самая близко граничащая, огрубевшая самость, граничащая с природой, с водой, да, я в кавычках воду беру, порождают вот эти вот самые предметы, которые мы воспринимаем. Из коих рождаются грубые осязаемые стихии. Итак, еще раз. Из самости в состоянии помрачения происходят предметы восприятия, из коих рождаются грубые осязаемые стихии. Из самости в состоянии возбуждения происходят чувственные ощущения.
Звуки.
Звуки, запахи. Это самость, которая чуть-чуть дальше от водной, от жижи. Из самости в состоянии помрачения происходит 11 богов-властителей природы. Ой, конечно, тут не помрачение. Тайджасад Деватасан. Артхастан Матрикаджа Ге Тасмат Индреча Деватасан Экадашича Вайкрита. Да, конечно, это из состояния просветления. И самости в состоянии просветления происходит 11 богов-властителей. Ну, некие сущности, которые управляют нашими ощущениями.
То есть просветление мы воспринимаем уже как богов?
Да. В состоянии просветления мы вот эту жижу, ну или вообще вот этот мир, мы воспринимаем уже как управляемый кем-то. Управляемые кем-то образы. В помрачении мы видим только образы. Все вот образы, да? В возбуждении мы видим, мы регистрируем ощущения. Мы понимаем, что ощущения, они ближе к реальности, чем сами образы. На самом деле, да, мир, который нас окружает, это мир ощущений, а не мир образов. Об этом говорит Морфеус в «Матрице». Помните его фраза? Он Киану Ривза спрашивает: «А что более реально, твои ощущения или сами предметы?» Я уж не знаю, откуда взял создатель фильма вот эту формулу, но это чисто Шримад-Бхагаватам. Об этом Нарада Муни говорит сыновьям Дакши, когда они ушли от отца, чтобы набраться силы, опыта, чтобы потом вернуться, жениться, значит, и по заданию отца населить мир живыми существами. Вот они уходят набраться уму-разума. И к ним приходит Нарада и говорит им: «А вы подумайте, что более реально, ваши ощущения или этот мир?» И объясняет им, что ощущения, они ближе к реальности, чем мир. И тогда они говорят: «Да, зачем тогда нам в этот мир идти выполнять волю отца, вообще населять кого, вообще какие-то действия делать. И решают покинуть этот мир. Помните, потом Нарада, потом Дакша, он разозлился, когда третий раз такое произошло. Он разозлился и проклял Нараду. Он говорит, за это у тебя дома никогда не будет. Вот, в общем, напугал ежа голый. Есть такая. Нарада Муни так и испугался, когда ему сказали, что не будет у тебя дома. Есть такая по-русски фраза. Напугать ежа голой задницей. Вот, значит, в помрачении вот эта пена, джива, воспринимает мир как набор предметов. В возбуждении воспринимает мир как ощущение. То есть уже что-то более пластичное, более плавное, более динамичное. А в просветлении воспринимает мир как действие неких сил. Высших сил, ну, относительно высших сил, неких управляющих, контролирующих божеств. Или сил природы. Не сама природа, не перетекание природы, ощущения, а какие-то силы, которые все это заставляют двигаться.
То есть, получается, если пропадет помрачение, там, тогда пропадет вещественный мир, будут только ощущения.
Да, ты осознаешь, что ты живешь на самом деле в мире ощущений, а не в мире предметов. И следуя дальше по дороге просветления, ты наконец поймешь, что и даже ощущения твои – это на самом деле действие каких-то высших сил, которые тебя вводят в эти ощущения. И следуя дальше по пути к себе, путь к себе, ты осознаешь, что эти высшие силы, они тоже порождены твоей самостью, что ты есть джива, что ты есть дух, облаченный в оболочку. Ты как бы воздух, оказавшийся в пузыре. Ты это осознаешь. И, наконец, оболочка этого пузыря лопается, и ты осознаешь свою безграничность. Ты снова снова этот брахман. Ну, как когда пузырь всплывает и лопается, вот этот воздух, он уже нет границ, он снова воздух. Что вот это на самом деле иллюзия была, что вот это иллюзия, что я отдельное от брахмана существо. Я вечно этот бесконечный брахман. И так душа возвращается в брахман. Это есть предел адептов буддизма, майявады, брахманизма – вернуться в состояние брахмана, раствориться в вечном святом духе. Но для вайшнава это проклятие. Вайшнав понимает, да, я вышел из этого бесконечного духа, и я есть этот бесконечный дух. И то, что я отдельный дух – это иллюзия. Я брахман, бесконечный брахман. Но вайшнав также осознает, что сам по себе брахман не мог заключиться в этот пузырь. Есть какая-то сила, которая выше, оказывается, этого брахмана. Если она заставила брахман на своей какой-то границе облачиться в самоощущение, в самоосмысление, то есть обособиться. Ведь что-то заставило брахмана обособиться. Сам по себе брахман не мог... В нем нет границ, в нем нет движения. Он сам по себе не мог так решить. Все, значит, я обособлюсь. Что-то его вынудило это делать. И вайшнав понимает, так вот то или кто вынудил брахман обособиться в какой-то своей области, иллюзорно обособится, должен быть выше, чем этот брахман. Он это сделал не потому что, а для чего-то. А это значит, он играет. Так рассуждает вайшнав. ну, вернее, учителя вайшнава, они нам так объясняют, что тот, кто заставил брахман в какой-то своей части, ну и вообще брахман где-то обособится, не подчиняется никаким законам, потому что законов еще нет. А тот, кто не подчиняется законам, он что делает? А если он поступил так, и законам он не подчиняется, как это действие называется? Это действие называется лила, игра. И я хочу в эту игру. Я не хочу снова вернуться в состояние, из которого я вышел. Раз уж меня, так сказать, как в том анекдоте, звонок, свадьба, звонок, дверь открывают, драку заказывали. Нет, не волнует, уплочено. Ну, раз заплатили, значит, будет. Вот, значит, если Всевышний по своему самодурству, по своей лиле, игре, вдруг вычленил из бесконечного брахмана меня, то есть меня сделал ощущающим обособленность, значит, уплочено. Вот я и хочу остаться обособленным. Я, так рассуждает вайшнав, я не хочу снова вернуться в эту самую бесконечность и потерять свою иллюзорную индивидуальность. Это так и есть, что наша индивидуальность по отношению к брахману, она иллюзорна. И я – это иллюзия, но по отношению к брахману. Но по отношению к тому, кто брахман заставил меня стать иллюзорной личностью, я не иллюзия. Он же меня заставил, он же меня произвел. Так вот, нафиг этот брахман. Я хочу к тому, кто меня сделал иллюзорным существом. Понимаете? Я хочу туда, я хочу перешагнуть через брахман. Иначе, иными словами, мы говорим Господу, ну не мы, вайшнав, мы говорим Господу: Господь, отгадай, чего я хочу. Господь нам говорит: всего, и мы ему. Это во-первых. То есть мы, конечно, хотим всего, но, во-первых, то есть мы хотим самого Господа. Нас уже не устраивает, раз ты уж нас сделал индивидуальными, пусть это иллюзия. Это на самом деле иллюзия, что я отличаюсь от вас, что вы между, что все мы между собой отличаемся, это иллюзия. Но коль скоро нас сделали иллюзорными, отличающимися друг от друга, то извольте идти до конца. Тот, кто нас сделал, я вот хочу, кто произвел, понимаете, тот, кто из истины, а брахман есть высшая истина, кто из истины умудрился сделать иллюзию, вот извольте, я хочу там быть, на том празднике. Я как иллюзия, как личность, индивидуальная личность, я иллюзия. Но извольте, я хочу быть в игре с тем, кто из истины сделал иллюзию. Брахман нас больше не устраивает. Но для большинства, вернее, для всех вероучений свойственно стремление вернуться к своему изначальному положению. Вайшнавов это уже не устраивает. Мы хотим играть вечно с Бхагаваном, не подчиняясь никаким законам. Вот. И более того, Всевышний Бхагаван, Шри Кришна, он в конце Гиты, он говорит: ты не говорит ничего, не бойся, ты просто иди за мной, то есть иди ко мне. Я тебя из истины произвел как иллюзию, но дальше я тебя приглашаю. Вот. И Шрила Говинда Махарадж, он говорил, а вайшнав, он как на лифте поднимается в мир игры, в мир лилы. И вот на одном из этажей он видит этот брахман. Он так говорил, как вот мы проходим этажи, значит, пхур, пхувах, свах, савитур. Савитур – это вот свет, и то самое брахмаджоти. Вариньям – это уже Шримати Радхарани. И вот мы как бы этот самый савитур мы и проходим. Мы видим, поднимаемся на лифте и видим вот этот этаж, где все залито светом. Но вайшнав нас ведет дальше. Хорошо. А сомнения какие-то?
А вот если брать, ну, тамас, раджас, сатва, ну, вот, грубые элементы материального мира, ощущения, ну, а то ниргуна, какое положение она занимает?
Ниргуна имеет, это вообще, это нет такого слоя ниргуна. Ниргуна — это понятие, которое, оно двоякое. Ниргуна – это то, что не имеет свойств. Это как раз брахман или брахмаджьоти. Брахман и брахмаджьоти, собственно, это одно и то же. Просто брахмаджьоти – это уточнение, что это не просто святой дух, а это вечное сияние. Брахмаджьоти. Джьоти означает свет. И вот это брахмаджьоти или брахман не имеет свойств, ниргуна. Гуна – это свойство или граница, или вязь, как вот мы говорим, гуна – это вот прядь, правильное русское слово. Гуна – это прядь. Прядь – это и веревка, и некая такая увязка, да. Это брахман. Но вайшнавы вкладывают в понятие ниргуна и другой смысл. Ниргуна – это не просто отсутствие свойств, а это присутствие всех свойств. Поэтому Всевышнего называют ниргуна, и брахман называют ниргуна. И майявади, и брахмавади, они как раз путаются в этом. Когда они читают, что Господь ниргуна, они говорят, Господь не имеет свойств. Но Шрила Санатана Госвами объясняет, Господь имеет настолько все свойства, что какую-то гуну в нем, как только мы вычленяем, это оказывается неправдой. То есть мы говорим, Господь черного цвета в золотом тхоте с флейтой. И это неправда. Потому что как только мы вычленяем, выделяем что-то, он это тут же опровергает. Поэтому его называют ниргуна. У него, вайшнавы говорят, у него не то, что нет свойств, а у него нет определенных свойств. Иными словами, любое определение оказывается ложным. Это и есть ниргуна. Поэтому понятие ниргуна применимо и к брахману, и к пласту, который над брахманом. Это Галока Вриндавана. То есть Кришну, Вишну, он имеет свойства. А вот Кришна уже не имеет свойств в том смысле, что у него нет определенных свойств. Господь Кришна, вечно забавляющийся во Вриндаване, на Галоке, он не обладает конкретными свойствами.
Но он все же мальчик с флейтой.
Вот как только мы говорим «мальчик с флейтой», он сразу же это опровергает. Каким угодно. Он может, он каким угодно. И поэтому там, Шридхар Махарадж говорит, там, в самом эпицентре лилы, у него нет конкретных свойств. И поэтому та группа преданных, которая обслуживает изначальную ипостась, первичную ипостась Всевышнего, они тоже не могут, так сказать, закостенеть. У них нет конкретного рода служения. Они, как он меняется, так и меняются они. Он это называет, Шридхар Махарадж, это называет шестой расой. Все остальные расы, они имеют, в зависимости от образа Всевышнего, они имеют форму служения. Если Господь имеет обличие... Извините. Если Господь имеет обличие младенца, маленького младенца, то те, кто его обслуживают, имеют образы старших мамы, папы или старших гопи, которые приходят, его ублажают, там, да, приносят ему какие-то дары, или их мужья, пастухи, которые оберегают Вриндаван, его дяди, тети. Если Господь имеет образ мальчика-пастушка, то значит, те, кто его обслуживают, они имеют образы друзей. Это конкретные, мы сейчас говорим об очень высоких материях, да? Но это конкретные образы. Но наши учителя говорят, а есть безобразное служение. Служение безобразное, без границ, бесстыжие, безобразное, без оглядки. Или Штхара Махарадж говорит, беззаветное. То есть у каждой формы служения, в буквальном смысле формы служения, потому что кто такие родители Кришны, друзья Кришны, гопи, это образы или формы служения. Вот у нас есть формы эксплуатации, формы жизни, а у них формы служения. Но есть такой, есть самый эпицентр лилы, где нет форм служения. Это по-гречески называется аморфное служение, то есть нет конкретной формы. Поэтому, когда мы говорим «Господь Ниргуна», это по-нашему он аморфен, он принимает любую форму. Знаете, такая аморфность. Вот какую бы форму он ни принял, та группа, которая обслуживает его, принимает соответствующую этой форме служение, да, и мы не можем дать этому определение. Это самое высшее, самая высшая область, эпицентр, откуда приходят наши учителя из Рупануги Сампрадая. У них нет конкретной формы. Штхара Махарадж такую группу называл Suicide Squad, SS. Suicide Squad по-английски. Отряд самоубийц. Что значит отряд самоубийц? Они принимают любую форму, то есть предыдущие умирают. То есть они гибнут каждую секунду, чтобы жить. Die to live. То есть это самое аморфное или самое сокровенное служение. Все остальные формы служения, без кавычек, самые возвышенные, но у них есть форма, это морфное служение. Они живут. А те, кто находится в самом близком окружении, их подбирает Шримати Радхарани. Вот. А это Suicide Squad, или Штхара Махарадж еще говорил, камикадзе. Ну, камикадзе, да? Он их так называл. Это есть в субъективной эволюции. О, так, а как тут? А, все. Есть еще сомнения, может быть, какие-то? Итак, еще раз читаем, продолжаем. Что-то мы ушли не туда, не по теме. Потому что тема у нас другая. Вещественные стихии, да, и их счисления. Итак, повторим восьмой текст. «Из самости в состоянии помрачения происходят предметы восприятия, из коих рождаются грубые осязаемые стихии. Из самости в состоянии возбуждения происходят чувственные ощущения. Из самости в состоянии просветления происходят 11 властителей, богов-властителей природы и ум. Побуждаемые мною все вышеназванные стихии объединяются, дабы произвести на свет вселенское яйцо, в коем я обретаюсь благополучно». Все. Яйцо наполняется наполовину водами, причинными водами. Господь на своем эго, который есть на вселенский аспид, змей, возлежит на этих причинных водах. Ананта Шеша. И сам Господь не соприкасается с водами. Соприкасается его эго с водами. То есть змей лежит на воде, змей лежит на природе, на водной стихии. Господь ее не касается, но лежит на змее. То есть Господь соприкасается со своим эго, Ананта Шеша, Баларамой, а Баларама уже соприкасается с природой, с Майей. Поэтому Шридхар Махарадж выдвигает гениальное предположение, что Господь Баларама – это муж Майи, муж и мать Радхарани. Говорит, я сделал такое предположение, что на самом деле муж йога Майи – это Господь Баларама. Говорит, а иначе кто бы мог ей повелевать? Итак, одолеваемый возбуждением саморожденный принялся творить моей милостью подвиг воздержания. Саморожденный имеется в виду брахма. Подвиг воздержания. Тут опускается, да? А, секундочку, мы пропустили текст, простите. Итак, побуждаемые мною, все вышеназванные стихи, побуждаемые, в смысле приведенные в вибрацию, побуждаемые мною, все вышеназванные стихи объединяются, дабы произвести на свет вселенское яйцо. То есть скорлупа и все, что внутри, это есть набор вот этих самых вибрирующих стихий. И в зависимости от вибрирующей единой природы, и в зависимости от интенсивности вибрации, они называются разными стихиями. Вода, огонь, эго – все это разные степени вибрации единой жижи, единого вещества.
А это там, то есть этот цветок, на нем сидит брахма?
Да, вот здесь дальше говорится. Да, да, он сидит в этом яйце. Все в едином яйце. Значит, вот он говорит, побуждаемые мной вышеназванные стихии объединяются, дабы произвести на свет вселенское яйцо, в коем я обретаюсь благополучно. Я возлегаю в том яйце на поверхности Всемирного океана, а из пупа моего вырастает исполинский лотос, на вершине коего восседает саморожденный, грядущий Создатель Вселенной. Одолеваемый возбуждением, саморожденный принимается творить моей милостью подвиг воздержания, и тем создает три яруса Вселенной – землю, поднебесье и небеса – пхур, пхувар, свах – и наделяет их управителями.
Хорошо, он создает это в яйце,
да,
в своем уме.
А какая разница?
Ну, вот он сидит, и вот он находится где-то.
Да.
И вот где он начинает создавать?
Какая разница? Одолеваемый возбуждением, саморожденный принимается творить моей милостью подвиг воздержания. То есть творение, оно всегда начинается с задумчивости. Это есть воздержание, воздержание от деятельности. Любое творение начинается с воздержания от творения. Итак, одолеваемый возбуждением, саморожденный, принимается творить моей милостью подвиг воздержания. И тем создает три яруса Вселенной, землю, поднебесье и небеса, пхур, пхувар, свах, и наделяет их управителями. Небеса назначаются местом обитания богов, поднебесья – бестелесных сущностей, землю Создатель отводит людям и прочим смертным тварям. Тем же, кто ищет. Это не значит, что боги бессмертные и бестелесные сущности бессмертные. Просто такое понятие. Люди смертные, а боги бессмертные. Хотя по шкале без вечности они тоже, конечно, смертные. Итак, землю Создатель отводит людям и прочим смертным тварям. Тем же, кто ищет приют во спасении, дано обретаться над тремя названными ярусами. Под землей Создателем сотворяется преисподня, где находят убежище демоны и многообразные гады. Многообразные, есть много гадов. Многоголовые, одноголовые, с головами человека, люди с головами змей, все это змеи, аспиды и гады. И их существует то ли 12, то ли 12 по 12 видов этих гадов. Летающие гады с четырьмя ногами, с множеством ног, вообще без ног, с двумя ногами и с двумя крыльями и так далее. Гадов огромное количество. Итак, под землей Создателем сотворяется преисподняя, где ищут себе убежище и демоны, и многообразные гады. Так мироздание делится на три яруса, где существа трех состояний сознания могут пожинать плоды своей деятельности. Упорядочив жизненный воздух, усмирив плоть или отрешившись от мира, душа возносится выше неоскверненной яроса Вселенной – Махар, Джану, Тапу и Сатью. Те же, кто отдается в услужении мне, вступают в мою нетленную обитель, распростертую за пределами яйца мироздания. Я в виде времени сохраняю в целости здешний зримый мир, что приводится в движение действиями живых существ. По трудам своим душа то возносится на небеса, то низвергается в преисподнюю. Итак, именно время создает иллюзию целостности мира. Если нет времени, то картинки, которые, или ощущения, которые мы регистрируем, они утратят нить. Они утратят смысл. Это как, если мы возьмем киноленту, разрежем ее на кадры, а потом их склеим в беспорядочной последовательности и запустим. И что мы увидим? Мы не увидим образов вообще. Будет просто единая какая-то серая каша какая-то. То есть не то, что мы будем видеть меняющиеся образы, а мы даже их не увидим. Мы образы видим только потому, что соседние кадры похожи друг на друга. У нас возникает иллюзия, что это один и тот же кадр, только меняется. Вот. Но если мы последовательность нарушим, то есть мы убираем время, то теряется нить, теряется смысл. И вайшнав, йог, стремящийся к освобождению, именно его практика и заключается в том, чтобы порушить последовательность кадров, которые он регистрирует, чтобы осознать, что в этом мире нет смысла. Тогда он выходит за границы времени. Потому что пока мы находимся в иллюзии того, что кадры сменяют последовательно один другой, у нас возникает иллюзия смысла какого-то. И мы смотрим последовательность кадров, и мы говорим, вот фильм про это. Про что фильм? И ты начинаешь объяснять, про это фильм, про то. Но на самом деле он не про что. Это просто игра света и тени. Смысла в нем нет никакого. В этом, так сказать, духовная практика заключается. У йогов, у буддистов, вообще всех, кто ищет освобождение и просветление. Порезать кадры до состояния бессмысленности, смешать их. Вот. Вайшнав так не делает. Он понимает, что это все отражение какого-то высшего замысла. Что смысл не в том, чтобы разрушить последовательность, а понять, что это все перепев какой-то другой реальности. Я хочу в ту реальность, а не вот в эту. Так, в конце я в виде времени сохраняю в целости здешний зримый мир, что приводится в движение действиями живых существ. По трудам своим душа то возносится на небеса, то низвергается в преисподнюю. Всякое тело зримого мира, большое и малое, тонкое и широкое, есть сочетание предмета наблюдения и наблюдателя. Все в сотворенном мире слеплено из вещества и сознания. А здесь Господь говорит о том, что все, что ты видишь, это по сути дела отражение твоего состояния. Другими словами, ты видишь себя. некий образ себя. Тот мир, который нас окружает, это отражение нашего сознания, то есть это отражение нас самих. Это не то, что вот есть предмет, и я его наблюдаю. Нет, а он есть отражение моего сознания.
То есть,
да, если бы у меня сознание вибрировало на другой частоте, я бы этот предмет, ну, то есть я бы видел что-то другое.
Окей.
Да. Ну, это таким припевом идет все время, да, что не я в мире, а мир во мне. Штхарм Хараш постоянно повторяет эти слова епископа Беркли, который сказал, что не мы живем в мире, а мир живет в нас, в нашем сознании. Всякая причина присутствует в своем следствии и продолжает существовать между исчезновением одного следствия и появлением нового. Как золотые подвески есть образы золота, а горшки есть образы глины, так любой предмет есть образ сознания, каковой существует в промежутке времени и пространства. То есть золотое украшение – это иллюзия. Золото – не иллюзия. Ну, это метафора, аллегория. Золото – это нечто постоянное. Но оно принимает разные формы. Так вот, формы – это иллюзия. А золото, из которого формы сделаны, – это истина. Точно так же глина. Глина, она принимает то форму свистульки, то форму горшка, то форму тарелки. И вот эти формы, они иллюзорны. А глина, она постоянна. Точно так же сознание. Сознание постоянно, но из сознания лепится и образуются в каких-то отрезках пространства и времени образуются какие-то формы. Как из глины образуются горшки и свистульки, так же из сознания образуются стены, потолок, люди, одежда, машины. Все это есть формы моего сознания. Я глина, а из меня появляются вот эти все формы, которые мы с вами наблюдаем и ощущаем.
Перемена состояния сознания,
да.
Появляет.
Да, да. Об этом этот стих. Всякая причина, то есть в данном случае подразумеваете сознание. Всякая причина присутствует в своем следствии. Сознание присутствует в предметах. И продолжает существовать между исчезновениями одного следствия и появлениями нового следствия. Причина есть, то есть глина, она существует в горшке и в... Ну ладно, возьмем золото, потому что глина, она как бы рассыпается, да. Золото присутствует и в серьгах, и в колье. Но оно присутствует и между ними. Между тем, как исчезнет... Мы сережки переплавляем в колье или в перстень, да? Мы сережку переплавляем в перстень. Золото существует и в сережке, и в перстне, и между ними. Когда мы делаем бесформенно, когда мы делаем жижу из золота, и потом из этой жижи мы делаем перстень. Также и сознание. Оно существует и в предмете. И когда я... оно существует в этом предмете, мое сознание. Потом я перебрасываю взгляд на другой предмет. Оно присутствует и здесь, и там. Но оно присутствует и между ними. Сознание, оно не пунктирно. Оно всегда присутствует. Вот об этом этот стих. «Всякая причина присутствует в своем следствии и продолжает существовать между исчезновением одного следствия и появлением нового. Как золотые подвески есть образы золота, а горшки есть образы глины. Так любой предмет есть образ сознания, каковой существует в промежутке времени и пространства».
Хорошо, чуть-чуть понятно. Два предмета – сочленение определенных качеств, что есть отображение моего сознания, да, находящегося в определенном состоянии. Ну вот два предмета, а что между ними?
Я.
И качество.
Бесформенный. То есть на примере космологии, когда материальный мир исчезает и душа, сознание уходит в небытие, то есть в бессознание, оно все равно продолжает существовать. Сознание, оно не пунктирно, а предметы пунктирны. Они есть, нет, а сознание всегда есть. Поэтому, когда кришнаиты часто говорят, все есть сознание, в сознании везде. Говорят, сознание вот здесь, они, когда вы спрашиваете, вот те, которые на улицах, они вам что дают, спрашивают, а как это сознание вот в камне? Он говорит, да, вот он просто, он живой, но мы его не видим. Нет, камень это есть я, это мое сознание. Не то, что камень сейчас пойдет, встал и пошел, или что-то тебе сказал. Или еще кришнаиты говорят, что стены сознательные, каждый атом это джива. Они так говорят. Все состоит из джив. Это вот кришнаиты с книжками на улице вам так объясняют. Я позавчера или два дня назад мне случилось быть возле Белорусского вокзала. И там ходили кришнаиты с книжками. И вот мне вот один кришнаит объяснял, что камни, они все сознательные. Там, я говорю, как они сознательные? Ну, кажется, что они бессознательные. Он говорит, нет, каждый атом – это джива, он говорит. Вот. На самом деле… Они все есть сознание, не потому что там везде дживы, вообще атомов нет, а это есть отражение моего сознания. Камень – это я, это форма моей иллюзии.
Отображение моего состояния.
Да, отражение моего состояния. Камень, стена, самолетик летит, бутылка шампанского – это все я. Все имеет природу сознания не потому, что каждый атом кричит мне. Вот как есть картинки людей, балующихся кислотой. Там они такие, знаете, все дискретные картинки. И есть один художник, я не помню, как его зовут, он рисует.
А? Саша,
ну, в интернете можете найти. И там, значит, есть картинка, где каждый, значит, вот какая-то там стена или что-то такое, какая-то такая, ну, плотная какая-то поверхность, и там из каждой частички кто-то тебе что-то говорит. Что все атомы, они типа живые, вот так он хотел показать. Нет, там нету никаких атомов, это все я. Мир есть отражение моего сознания. Итак, предметы преобразуются один в другой, непременно сохраняя сущностные свойства предшественника. Что такое сущностные свойства предмета, который становится предшественником другого? Сущностное свойство любого предмета – это я. Я как наблюдатель есть стержень. То есть если меня нет, то нет и свойств. А из свойств, как известно, складываются предметы. То есть я сущность каждого предмета наблюдения. И я как сущность сохраняюсь во всех предметах, которые… последовательно наблюдаю или о которых последовательно помышляю. Вот об этом этот стих. Предметы преобразуются один в другой в нашем сознании, да? Непременно сохраняя сущностные свойства предшественника. То есть я есть сущностные свойства всех предметов. Потому как причина существует в начале и в конце преобразования, она есть истина. Истина имеется в виду то, что неизменно. Истина по-русски означает истина, то есть неизменная, не подверженная изменению. И вот она присутствует во всех переменах. Во всех переменах есть нечто, не меняющееся. Это кто? Это наблюдатель, это сознательное существо. Природа – это поверхностная причина, наблюдатель – основополагающая причина всех явлений и предметов. Время – косвенная причина, возбуждающая природу. Я – причина всех причин и незримо присутствую в них. То есть здесь Господь повторяет стих из Гиты, говорит, что есть наблюдатель, есть природа, кшетра, поле, есть кшетра гья, наблюдатель, и есть кшетра кшетра гья, наблюдатель за наблюдателем. Параматма, да. Кшетра гья, кшетра кшетра гья, знающий знающего поля. В Гите он так называет себя. Вот. Здесь говорится, природа есть поверхностная причина. То есть природа, еще не имеющая формы, это поверхностная причина. А вот наблюдатель, приведенный в возбуждение, это сущностная причина того, что он видит. Если бы не было природы, не было бы возбуждения, вернее, не было бы глины, ну, не было бы образов. Понимаете, да? Здесь Кришна говорит, что у любого предмета есть несколько причин. Это поверхностная, жижа в целом. И тот, кто видит эту жижу, это уже сущностная. То есть основополагающая причина всех явлений и предметов. А время косвенное. То есть время есть вот эта самая возбуждающая сила или перемена. Итак, существует природа, существует перемена или состояние переменчивости, и есть наблюдатель. Наблюдатель – сущностные причины предмета. Перемена – это, Кришна здесь говорит, косвенная причина. То есть я вижу этот предмет только потому, что я скольжу по нему взглядом. Я из точки, из верха иду вниз, и я говорю, предмет имеет форму вытянутого.
Это есть последовательность кадров.
Это, да, это Кришна называет косвенная причина того, что этот предмет существует. И сама природа, которая есть поверхностная причина. И из меня ощущение перемены, то есть передвижение, и вещества складывается вот этот конкретный предмет. То есть из меня, из вибрации меня, и из то, что... И то, что я наблюдаю, складывается из жижи, которую я наблюдаю, складывается вот то, что я называю стойкой для микрофона. Покуда единый наблюдатель взирает на природу, мироздание продолжает существовать. Так хранит он необъятный мир, непрерывно преобразующийся, дабы отдельные наблюдатели в разных обликах могли наслаждаться плодами своих трудов. То есть есть единый наблюдатель, он взирает на природу в целом. А есть отдельный наблюдатель, который взирает на какой-то сектор этой природы. И вот этот сектор этой природы для независимого наблюдателя и есть мир. Хотя мир, он гораздо больше, чем то, что мы наблюдаем. Итак, покуда единый наблюдатель взирает на природу, мироздание продолжает существовать. Так хранит он необъятный мир, непрерывно преобразующийся, дабы отдельные наблюдатели в разных обликах могли наслаждаться плодами своих трудов, то есть жить в своем мире. Я в виде времени пронизаю все пятисложное зримое мироздание, поделенное на ярусы проживания для разнообразных тварей. И я в виде времени предопределяю ему конечный срок этому мирозданию. Любезный Удхава, в пору уничтожения бренное тело живого существа растворяется в пище. Пища растворяется в зерне, зерно в земле. Земля растворяется в ее ощущении, запахе. Запах в воде, вода в ее ощущении вкусе. Вкус в огне, огонь в его ощущении образе.
Хорошо, вначале, что значит пища?
Ну, пища, то, из чего лепится тело.
Тело растворяется в пище?
Да. Это все наблюдатель. Наблюдатель понимает, что я – это то, что я съел когда-то. И в его сознании он понимает, что это не я, а это когда-то моей пищей было.
Почему не пища растворяется в теле или тело растворяется в пище?
Все в нашем сознании происходит просветление. Мы понимаем, что вот это пища. Знаете, это в моем сознании. Живое существо, когда уничтожается мир, это не значит, это, так сказать, постепенное угасание живого существа. То есть в его сознании материя растворяется на стихии. Понимает сначала, что я – это пища. Потом, а пища же что такое? Пища – это плоть. Твердь. Да, а твердь, она же это застывшая влага. Как лед, это застывшая вода. Потом он понимает, а вода это застывший воздух. Ну, там через огонь, там стадия огня. Да? Воздух, потом огонь. Это все в сознании происходит. И потом в его сознании, Господи, а ничего же нет. Мы начали с маленькой измены, а дошли до причин мироздания. Как у Вуди Аллена в кино «Преступление и проступки». Они там начинают обсуждать актера Ландау и Вуди Аллена. Начинает обсуждать, и вдруг один говорит, там интересная есть сцена, когда актер Мартин Ландау, офтальмолог, приходит к своему брату, раввину, священнику. Ой, не брат, раввин приходит к своему к Ландау, который работает офтальмологом, глазняком. Вот. Этот раввин, он слепнет, у него прогрессирующая слепота. И между ними завязывается разговор. Как бы он приходит, чтобы ему вернули зрение, а на самом деле. Там аллегория такая, на самом деле слеп глазник сам, Ландау слеп. Хотя он врач по глазам, но выясняется, что он мир не видит. Потому что он там изменил жене, потом он, значит, хочет замести преступление, следы преступления, он, значит, убивает ту, которая угрожает ему, что она обо всем расскажет. То есть один маленький грешок влечет за собой еще более серьезный. И когда он, значит, своему другому брату, их там три брата, который преступник, который совершил эту грязную работу, он говорит: слушай, меня так мучает совесть, что я хочу пойти в полицию и обо всем признаться. А брат ему говорит: слушай-ка, ты-то, конечно, можешь признаться, но я же это сделал, а я туда-обратно уже не хочу возвращаться, так что ты имей в виду. И тот говорит: ты что, мне угрожаешь? Тот ему, это встреча на даче, тот ему говорит: ты сам решай, угрожаю тебе или нет, но я туда не вернусь. И вот происходит этот разговор, а как бы слепнущего раввина, священника, да, и все видящего, врача по глазам, выясняется, что он ничего не видит в этом мире. И вот заканчивается разговор, он намеками говорит: а что же мне сейчас делать? Понимаешь, что я совершил нечто ужасное, что же мне теперь делать? Мне что, во всем признаться? И священник, уже слепнущий, да, он там видит только одну точку какую-то. Вот, он говорит: ну признайся жене, что ну да, ты согрешил, если она тебя любит, она тебя не оставит. Он говорит: да ты понимаешь, что там еще замешаны некоторые операции с моим благотворительным фондом, который призван обеспечивать мою клинику. То есть там я собираю деньги, там благотворительный фонд, он поддерживает некую клинику глазную. Он говорит, ты понимаешь, вот деньги, которые я собирал, я, можно сказать, неудачно вложил, ну, украл. Украл, значит, вложил куда-то там на биржу и пропал. Говорит, так что дело не только в жене, а могут скрыться кое-какие, говорит, сомнительные операции. Вот. И я уж там не помню, как это все развивается, но дальше Мартин Ландау, вот этот офтальмолог, говорит, ну, видишь, мы начали от маленькой неверности и пришли к проблемам мироздания. Вот. Так, ну о чем мы? Итак, мы начинаем от маленькой неверности, то есть мы понимаем, что все тело моя пища, а приходим там к проблемам мироздания, оказывается, что вообще ничего нет. Что все было наваждением. И даже инструмент, которым я догадался, что мое тело – это пища, это тоже наваждение. Сам инструмент, которым я вскрыл эту иллюзию, тоже иллюзия. Итак, о любезный Удхава, о любезный Ландау. В пору уничтожения бренное тело живого существа растворяется в пище. Так видит живое существо. То есть не нужно понимать буквально, что тело вдруг попадает в хлеб. В большой замес, где варится что-то, в борщ. Итак, все это происходит как прозрение. В пору уничтожения бренное тело живого существа растворяется в пище. Пища растворяется в зерне. А в зерне метафизически, то есть в неком семени, из которого все это происходит. Зерно в земле. Земля растворяется в ее ощущении, запахе. От земли остается только один запах. Запах в воде. Вода в ее ощущении вкусе. Вкус в огне. Огонь в его ощущении, цвете. Я тут буду менять образ на цвет. Надо менять обязательно. Цвет растворяется в воздухе. Воздух в прикосновении. Тут имеется в виду не прикосновение, конечно, а жар. Мы, когда что-то ощущаем, это не поверхность мы ощущаем, а мы ощущаем температуру, тепло, да, жар. Огонь – это форма жара. Собственно, и земля – форма жара, и воздух – это форма жара. Все есть форма первичного жара. Жар в пространстве. Пространство растворяется в звуке. Чувства растворяются в той самости, что пребывает в состоянии возбуждения. Таковая самость растворяется в уме, кой сам растворяется в самости, пребывающей в состоянии пробуждения. Есть три вида самости, мы вчера читали. В самость помрачения, в самость возбуждения, в самость просветления. Звук сливается с самостью, что находится в помрачении, а совокупная самость, первая стихия, растворяется в совокупном веществе. Вещество растворяется в трех свойствах природы. Со временем три свойства растворяются в непроявленной природе. Ну, три свойства неподвижность, пластичность и летучесть растворяются в едином, который нельзя сказать, оно пластичное, оно летучее или неподвижное. Оно просто, это прадхана, да? Вещество растворяется в трех свойствах, со временем три свойства растворяются в непроявленной природе. А время, со временем, да, а время растворяется в сознательном наблюдателе. Все, мир кончается. Время исчезает, мир исчезает тоже. Итак, время растворяется в сознательном наблюдателе, что не зрит истину. То есть брахман, мы в состоянии брахмана, мы истину не зрим, мы не наблюдаем ничего. Отдельный наблюдатель растворяется во мне, нерожденном, едином, самобытном, всеобщем наблюдателе, из коего происходит творение и уничтожение. То есть мы снова возвращаемся в единое «я», и нас больше нет, как никогда и не было. То, что мы не отдельные существа, это иллюзия. Но это иллюзия в сознании кого-то, кого надо нога. Знаете? И мы говорим, не надо растворять нашу иллюзию. Я хочу по-прежнему быть иллюзией, но играя с тобой. Иллюзии, которые... Ну, примерно. Так, надо записать, потому что...
Да. Сказка.
Да. Как взошедшее солнце рассеивает в небе тьму, так истина рассеивает в наблюдателе ложь отождествления себя с предметом наблюдения. Когда мы растворяемся или входим во Всевышнего, то и сон тоже исчезает. Мира больше нет.
А когда и в брахмане больше джива не пребывает, если она уходит за пределы жизни?
В брахмане, в смысле, какая джива?
Ну, вы сказали, вот...
А, в брахмане джива нет.
Это материальный мир, она все равно как бы пребывает в брахмане.
Она пребывает в брахмане, но ей кажется, что она отдельна.
А если она уходит из...
Из брахмана?
Нет, в служении, если она уходит, она больше не в брахмане?
Нет, конечно. Она иллюзия. Она
больше не иллюзия.
А?
Она больше не в иллюзии.
Она в иллюзии в Кришне.
В брахмане больше не
иллюзия. Она не в брахмане. Она меняет свою природу сознания. Она трансформируется. Она уже сохраняет, сохраняет индивидуальность. Это качественный скачок. Качественный скачок.
А в брахмане нет индивидуальности?
В брахмане нет. В брахмане душа, она и есть сам брахман. Она, это все едино. Мы и есть тот самый брахман. Но это уже не мы, а это уже брахман. Который...
Здесь это расщепление, оно уже не может по определению вернуться в брахман.
Да, на брахман. Дело в том, что брахман – это более грубая субстанция, чем сева, чем бхакти, чем частичка служения. Частичка служения, она более тонкая, как электрон – более тонкая сущность, чем атом. Также и... Джива служащая, она более тонкая, чем брахман. Брахман – это более грубая, это дух. Для материального мира это самое высшее, что может быть, это самое тонкое, самое неосязаемое, что ли, да? Но для духовного мира брахман – это вообще, так сказать, грубый материал. Брахмана нет в духовном, в мире служения его нет. Он просто очень более, он более грубый. Итак, предпоследний текст. Как зашедшее солнце рассеивает в небе тьму, так истина рассеивает в наблюдателе ложь отождествления себя с предметами наблюдения. Где царствует истина, там нет места обману. Итак, я совершенный наблюдатель всего бренного и вечного, исчислил тебе стихии мироздания. Научившись разделять стихии, ты более не будешь обманут выражающей игрою света и тени, образующей зримое бытие. Если мы осознаем, что это не предметы, которые нас окружают и к которым мы привязаны, а это есть свойства скомбинированные, и создающий иллюзию предметов, то остается вопрос, а к чему я привязан? К свойствам? Я привязан красному, круглому, к какой-то вибрации, возбуждающей волосики внутри носа. Это мы называем запах. То есть к чему я привязан-то? К ощущениям, к собственным ощущениям, то есть к себе. Об этом Кришна говорит. Итак, я совершенный наблюдатель всего бренного и вечного, исчислил тебе стихии мироздания, из которых, собственно, и предметы созданы. Научившись разделять стихии, то есть научившись разделять предметы на стихии или на ощущения стихий, ты более не будешь обманут насчет того, что есть мир. Не будешь обманут выражающей игрой света и тени, образующей и зримое бытие. Конец 24 главы. Вечером будем читать 25. А, собственно, тут читать нечего, потому что Тхага говорит: я все понял, спасибо.